«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о применении сотрудниками уголовно-исполнительной системы в отношении заключенных силы, спецсредств и оружия. Правозащитники и гражданские активисты осудили принятие этого документа, говоря об опасности превращения в СИН в гестапо. И вот эту ситуацию мы сегодня обсудим с правозащитниками Валерием Борщевым, Евой Меркачевой, политиками Сергеем Митрохиным и Андреем Свинцовым. Сейчас давайте поймем, кто у нас противники, а кто сторонники этого закона. Давайте, Андрей, спросим, вы как проголосовали в первом чтении?
Ну, фракция ЛДПР проголосовала, точнее, никак не проголосовала, воздержалась от голосования по причине того, что мы считаем, что действительно есть определенные спорные моменты, может быть, действительно немножко жестковатый закон, но закон нужный. Нужно регламентировать в любом случае все те действия, которые в руках сотрудников СИН. Пока эти действия не регламентированы, сотрудники где-то боятся что-то сделать, где-то, наоборот, делают что-то лишнее. И такие случаи известны, когда действительно есть негативные последствия и, ну, такой, да, назовем, не могу сказать, что это террор, но очень превышение должностных полномочий. Поэтому закон грамотный, хорошо прописанный, хорошо продуманный, согласованный с общественными организациями и с правозащитными организациями, и с, вообще с обществом, он нужен. Поэтому Единая Россия приняла решение его в первом чтении поддержать. Мы воздержались от голосования, считаем, что закон надо дорабатывать, и мы будем дорабатывать его во втором чтении. Поэтому закон нужен. Я думаю, что принятие его в конечном итоге будет положительным эффектом.
Слово Сергею Сергеевичу Митрохину, лидеру партии «Яблоко». Как относится ваша организация к этому
законопроекту? Ну, партия «Яблоко» вообще-то провела пикет в день принятия закона. Как раз это наш лозунг, который вы произнесли. Не превращайте в СИН в гестапо. Сейчас действующий закон вполне регулирует. Достаточно неплохо. Наверное, есть какие-то проблемы там, но они не столь важны, чтобы именно сейчас этим законом заниматься. Смысл закона очень простой. Если раньше запрещалось применять силу и спецсредства к заключенным в случае угрозы для самого сотрудника, то есть в порядке самозащиты, попросту говоря, то теперь за нарушение режима. Фактически любое нарушение режима может стать основанием для применения силы и спецсредств. То есть током вас ударят за то, что вы... А я знаю, какие нарушения.
Я помню, Ходорковский лимоном поделился, да?
Ну, Ходорковский поделился лимоном. Вот Евгений Витишко, мы с ним, у него были вместе с Валерием Васильевичем, он поделился свитером с заключенным, потому что ему холодно было. Инструкция запрещает. Не знаю, почему инструкция запрещает, это уже другая тема. Но если вы поделитесь свитером с другим заключенным, к вам могут быть применены спецсредства.
По этому закону, да?
Или вас уже могут ударить током, дубинкой. Да, не во все места тела, как бы вроде, такая гуманность. Но могут. Это что означает? Конечно, всех подряд не будут бить. А вот будут таких, как Евгений Витишко. Почему? Потому что он является политзаключенным. Он является правозащитником там, на месте, в этой самой Тамбовской колонии, где он сидит, он помогает другим зэкам защищать их права, он не нравится начальству, и свои права он защищает заодно. Так вот, таких и будут бить, таких и будут калечить, причем еще сохраняется старая норма 24 часа сообщения о том, что человек погиб, есть время просто замести следы и уйти от ответственности за то, что ты убил вообще этого зэка, чрезмерно применив к нему силу. Или вот такое нарушение Витишко вменялось, почему он не получил УДО. Не поздоровался с начальством.
В десятый раз там вроде.
Да, я уже с ним с утра здоровался. Но в этот раз я его просто, он так вошел незаметно, было свидание. И потом вышел, и незаметно. Это нарушение, ему за это не дали УДО. А теперь еще за это его могут ударить током. Закон садистский, действительно. Закон людоедский. Вот, есть еще идет вслед за ним другой закон, который позволяет полиции стрелять в толпу. Наверное, коллега тоже скажет, что это полезный закон и нужный.
Мы его сдержали.
Потому что он чего-то там, ну, во втором чтении они проголосуют, я уверен. Так вот, общество должно реагировать на эти законы гораздо жестче, чем оно делает. К сожалению, я знаю, что были пикеты правозащитников, и это очень хорошо, Но защищать граждан, любых граждан, в том числе, потому что никто, как известно, у нас не застрахован ни от сумы, ни от тюрьмы, да, так это себя защищать. К сожалению, пришли только представители партии «Яблоко» в Государственной Думе, провели одиночный пикет. К сожалению, все остальные гражданские активисты, оппозиционеры, но я имею в виду политических, не вас. Вы приходили раньше, я же сказал. Вы раньше приходили, да. К сожалению, они только любят марши какие-то устраивать на абстрактные темы. За перемены чего-то там, за сменяемость власти, хотя бы давно пора уже за вменяемость власти. Но, но никогда конкретно не приходят вот, защищать в тот момент. Если бы все те, кто ходит на эти марши, пришли к Госдуме в момент первого чтения, я уверен, что не приняли бы
и
этот
закон. И бы всех арестовали.
Никого
бы не
арестовали.
Давайте я буквально секунду буду парировать, потому что выпад был в мой адрес, а потом наши слушатели...
Не ваш,
он сказал, вот мы там, значит, такие плохие, что-то никто принимаем, во втором чтении проголосуем. Ну и господин Митрохин сказал, что государство должно защищать всех. Ну мы же что, разве выбрасываем за черту защиты сотрудников СИН? Мы их тоже должны защищать. А как же быть с теми заключенными, которые хорошо себя ведут, если их начинают избивать? Их что, не надо защищать? То есть получается так, что мы из-за одного вашего какого-то, может быть, не всегда правильно себя ведущего человека, я не говорю сейчас про свитер, но есть хулиганы, есть действительно те, которые нарушают режим, и они начинают избивать других заключенных, они нарушают порядок содержания под стражей. То есть они реально не просто преступники, сидящие в тюрьме или в следственном изоляторе, они еще и внутри уже все нарушают, все, что можно. И сейчас получается так, что мы их должны так оберегать, такие им комфортные условия создать, как у Бревика. У него там трехкомнатная квартира, у него книги, у него интернет. Он один из самых популярных преступников в мире. И я категорически против такого подхода. Но если считаю, это преступник, должен быть закон, который защищает всех. И вот действующий закон частично защищает, а новый закон более детально будет прописан. И вот вы говорите, стрелять в толпу. Конечно, если эта толпа с арматурой, с заточками, несется, убивая, раня всех подряд, в том числе и других. Там, вот в законе сейчас написано так, что если именно так там и прописано. Я тоже его читал. Более того, что еще раз подчеркну, здесь не надо говорить о том, что стрелять в толпу. Это же не у зрителя, может, и слушатели, может, возникнуть, что в толпу каких-то людей на улице. Это же не так. Толпа так. Это в содержании, если это на территории тюремного,
Закон говорил, вы не поняли. Следующий на подходе.
Когда будет следующий на подходе, так, тогда его будем обсуждать. А не надо. Если мы пришли сейчас обсуждать этот закон, так давайте его обсуждать.
Закон. Применение физической силы для пресечения нарушений режима содержания. Вы знаете, что такое режим содержания? Это правило распорядки.
Конечно.
Одел пилотку, не поздоровался, вовремя не завел руки за спину.
И там читайте дальше.
Так, подождите.
В данном случае применение каких средств? Наручники?
Нет, физической силы. Какие наручники? Избиение. Вы высказались. Дайте другому высказаться. Вы выступили. Послушайте. Я вам цитирую.
У нас время много.
Да.
Успейте сказать.
Нарушение режима содержания. Дальше. При исполнении обязанностей по конвоированию. Это что такое?
Конечно, человека...
Подождите!
Андрей,
не перебивайте.
Мы все вам дадим
слово. Что такое? То есть вообще при конвоировании можно избивать в любом случае. Нынешний закон вполне дает все основания при тех случаях, когда появляется угроза жизни и здоровья сотрудника, он вправе применять и спецсредства, и даже оружие. Это верно. Это в законе есть. И там везде подчеркивается в случае проявления насилия опасности для здоровья. А здесь фраза при исполнении обязанности по конвоированию. То есть шаг в сторону, он может...
Поверьте нам на слово, мы опытные люди. Вот. Знаю. Вы когда сидели в тюрьме?
Понимаете?
Да, вот. Я может быть...
Депутатом почему? Почему?
Не смогли,
это по уголовному, а по гражданскому. 15
понимаете, суток, вот.
Ну, это, слава богу.
Это же, да, при применении специальных средств, тех же самых шокеров.
Ну да, шумовая граната.
Подождите. А самое страшное... А самое страшное, что уголовно-исполнительная система, уголовно исполнительная система, мало того, что она противодействует общественному контролю, всецело, вот мы с Евой этим занимаемся.
Давайте с этим бороться.
Вот, подождите, подождите. Да, мало того, что позвали. Она противодействует, она, этот закон, снижает контроль и прокуратуры. Что такое сообщить в течение 24 часов?
Согласен с вами. Мы так же против этого.
Подожди,
но
это же есть.
Сухарев, согласен, так это первое чтение. Так. Мы же не голосовали. Я с вами здесь полностью согласен.
Мы ищем общий выход.
Конечно.
Я возвращаюсь к закону, не от наших эмоций. Закон бездарен.
Да,
закон непрофессионален.
Вы же бывший
депутат. Поражаюсь.
Вы же бывший депутат.
Да, естественно.
Правильно?
Да.
Вы знаете,
вот
что
такой
во втором чтении
нельзя...
закон может быть изменен до неузнаваемости.
Такой,
до неузнаваемости.
Такой закон знает. Комитет
конечно,
не должен был пропустить.
Мы так же против, как и вы.
Да.
Мы не против
не
принятия. Вот чем
да.
дело.
Да,
что в первом чтении концепция принимается, а концепция здесь
конечно.
Садистская.
Садистская.
Во втором чтении уже...
Андрей, давайте дадим слово даме.
Я маленькую ремарку сделаю. Я немножко вернусь в историю. В историю этого законопроекта. Я напомню, причем мы об этом говорили в этой же студии, что изначально, когда законопроект родился, против него выступили правозащитники и внесли свои изменения. Они вот запретили то, о чем мы говорим. Но Госдума и правительство это проигнорировало. И в итоге, когда концепцию закона снова внесли на рассмотрение, она была в той старой реакции. Это, на самом деле, поразило настолько всех. Поразило тем, что, во-первых, обещали внести изменения, не внесли. Во-вторых, тем, что сделали это обманным способом. Причем правовой департамент Министерства юстиции не мог объяснить, как так получилось. Почему, куда исчезли эти поправки, что с ними произошло. Вот, а возвращаясь еще конкретно к законопроекту. Вот вы говорите все время электрошокер, ничего страшного. Я вам сейчас скажу такую вещь. Россия одна из самых первых стран по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это что значит? Что люди, которые приходят в тюрьму, чаще всего у них уже есть какие-то проблемы с сердцем. Нет. В процессе, когда они находятся вот в этой атмосфере, в заключении, у них стресс, сердце у них еще больше страдает, мы понимаем, нагрузка большая. При этом, когда они попадают только за решетку, им не делается никакая диагностика, никакой ЭКГ там даже близко нет. Есть только что? Анализы на ВИЧ, на туберкулез, больше ничего. Что это значит? Что если такого человека электрошокером нечаянно, несколько раз, там, да, нечаянно в кавычках, стукнуть, человек может просто умереть. Плюс у нас огромное количество людей, у которых есть электростимуляторы сердечные. Опять же, достаточно будет одного удара электрошокером, чтобы человек сразу умер.
Ева, вчера ребенка здорового уморили, пятимесячного.
Ну, да.
Он
да.
еще ничего не имел, никаких хронических заболеваний. Так что не надо доказывать.
Ева, а вы
так...
дайте эти поправки, вот фракция ЛДПР.
Конечно, приходите.
Вы нас будете там...
Совет по правам человека все это внес.
Ну, совет не субъект.
Надо в Думу прям в зал принести.
А не субъект. Так дело же в том, что... Минюст принял эти поправки. Я просто считаю, что это не техническая ошибка. Это сознательная, злонамеренная позиция Минюста, который проигнорировал президентский совет. Сознательно проигнорировал, потому что вот у меня заключение президентского совета. Это серьезная, квалифицированная, аналитическая разработка. И здесь не с чем спорить. Здесь бери и вставляй, здесь чисто юридически. Здесь даже не наши эмоции. Вот. А они проигнорировали. Это что означает? Это означает, что проводится вполне определенная политика, направленная на карательную систему. Это, мы это видим. Мы это видим по тем бунтам, которые сейчас проходят. В тот же самом Копейске. Я выступал на коллегии прокуратуры еще в августе, генпрокуратуры. Мне член ВНК Щур передал письмо, там убили человека. Я в руки генеральному прокурору передал, Юрию Чайке, это письмо. Письмо. Не отреагировали. Через два месяца начались бунты. То есть это что значит? Это значит, что ситуация такая напряженная, такая взрывоопасная, и силовики хотят получить вот эти права. И правительство пошло им навстречу. Это очень опасно.
А до Магнитского убили, до сих пор не может отмыться
согласен
вся страна.
Согласен с вами. У нас каждый
это
день убивают.
Вот,
и в Красногорске, вы видите, убивают и с автоматами, и глав районов, и предпринимателей, и всех, кого попало. Это, как говорится, предмет невозможно в одном законе описать, чтобы никого никогда нигде не убивали. Ни на улице, ни в кабинете, ни в машине, ни
Андрей,
тем более в тюрьме.
Я вам...
Согласен с вами, но закон-то он состоит не из одной строчки. Там закон достаточно большой объем.
Я вам приведу пример.
И, конечно, во втором чтении будет много что доработано. И то, что 24 часа, вы говорите, от момента там, гибели до момента сообщения, мы тоже категорически выступили против. Мы считаем, не более двух часов должно быть. Быстро, чтобы действительно...
Сейчас есть факсы, есть у всех сотовые телефоны.
Согласны,
мгновенно.
Согласны. Больше камер видеонаблюдения, больше прав правозащитникам. Конечно, мы согласны. Мы согласны с многим. Но еще раз подчеркну, это не значит, что законы принимать не надо. Законы надо принимать.
Плохие не надо принимать.
Да, Андрей,
законы.
Я вам приведу...
Согласен с вами, лучше принимать никаких. Хорошие.
Я вам приведу такой пример.
А этот закон плохой уже в концепции.
Извините, давайте я напомню.
Обязательно сделаем
закон лучше. Вы принимали закон об экстремизме. Тоже мы его обсуждали лет 5 назад. И нам говорили, никого не будут ваших там трогать товарищей, будут экстремистов. Так первого, кого судили по нему, был активист партии «Яблоко» Андрей Андреевич Пиантковский, который написал книжечку такую маленькую «За Родину, за Абрамовича и огонь».
«Яблоко» — это пятая колонна, и поэтому правильно, что их судят. Мы просто на
разных... Мы считаем, можно только вы сейчас перебиваете, а мы считаем, что ЛДПР — это шестая колонна, от слова «шестерки».
Поэтому
не надо про партию «Яблоко». А что касается экстремизма, закона, все-таки, к слову уж, извините, какой абсурд, сейчас уже несколько дел.
По экстремизму.
Ну, они сидит? Не доходят до тюрьмы,
но
с выборов с людей снимают. Вот смотрите, в марте этого года...
Ну,
вы послушайте.
Андрей, послушайте,
что такое недержание в ЛДПР? Ну, послушайте меня. За что людей за экстремизм привлекают? Вот прошла сходка европейских фашистов в Питере в марте. Собрали со всей Европы фашистов. Блогеры стали возмущаться. Я сам, кстати, тоже блогер, и я возмущался. Вот. И они приводят доказательства, что собрали фашистов под крики о том, что на Украине, тогда очень сильно орали, на Украине одни фашисты все там и так далее.
И
под эти крики собрали в Питере фашистов со всей Европы. И блогеры стали доказывать, что они фашисты. Они выложили их символику, этих партий. Они посмотрели по интернету те партии, которые собрались там. Вот. Ясно, что это санкции власти, естественно,
да,
происходило.
Конечно,
не
да,
только
нет.
Питерской, но
им
и федеральной.
Оформляли визы специально.
И дам свастики натуральные. Эти люди говорят, слушайте, ну вы что, совсем что ли? Ну извините. Вот вы тут нам кричите, что на Украине фашизм какой-то процветает, а сами здесь собрали натуральных и эти свастики. Так что дальше происходит? МВД, региональные эти самые управления возбуждают дела по экстремизму.
Ну, правильно делают.
Потому что
законы надо
значит,
соблюдать.
Те, кто собрал, собрал фашистов, те не экстремисты, да?
А те, кто нарисовал...
Там партия Родина там этим занимается. Это все ничего. А те, кто их изобличает, что вы собрали фашистов, то это значит экстремисты. Хорошо, тогда да, почему показывают 17 мгновений весны по Первому каналу, там Штирлиц ходит с свастикой.
Еще раз.
Это тоже экстремизм.
Еще раз, подождите, вы призываете сейчас, вот секунду буквально.
Давайте, ну,
вы призываете к соблюдению закона и прав. Но закон пишет что? Что если вы обнаружили, значит, нарушение закона, свастика, публикация, пропаганда фашизма, это нарушение закона. Вы не должны это в блогах писать, вы должны это писать в своем заявлении в прокуратуру.
Почему это мы не должны нашли свободу слова?
Какая свобода слова? Это уже пропаганда. Поэтому вы нарушаете, конечно,
надо
в блогах
вот
писать,
надо такие,
писать в прокуратуру.
Не надо такие мутные законы принимать.
А это не мутный закон, потому что тысячу
когда
блогеров...
Когда непонятно, что такое экстремизм,
все понятно.
Является экстремизм.
Если тысячу блогеров будут каждый день публиковать свастика, здесь пропаганда.
Если они при этом будут изобличать двуличие властей,
они пускай изобличают и пишут свои бумажки не в интернете, а в прокуратуру.
Почему это вы их там им показываете? Вы кто такой, чтобы их учить, что писать?
Слушайте, но есть закон. Если вы сейчас выйти на улицу и будете говорить, кто вы такой, я не буду соблюдать правила дорожного движения. Это закон, вы понимаете?
Ваш закон, вы приняли абсурдный
закон. Это не наш закон, это закон Российской
Федерации. Это вы в свое время фракция ЛДПР голосовала.
Все, давайте вернемся.
Изуверский закон.
А теперь еще любой закон, который вам не нравится, вы будете называть изуверским.
Это по вашему абсурдному закону людей сажают в тюрьму за то, что они борются с экстремизмом и фашизмом.
Бороться с экстремизмом надо в рамках закона.
Законы надо писать.
Ну хорошо, если завтра вы возьмете топор или автомат и пойдете убивать фашистов,
вы
будете хороший или плохой?
Нет, не надо, не перевергивайте.
Но это же нарушение закона.
Вы стряпаете законодательную халтуру.
Вы понимаете, что
вы такие законы пишете,
вы сказали, пример дурацкий, если я возьму топор. Так значит, что топор надо запретить? Нет, топор нельзя запретить.
Я вам говорю, топор,
мы тоже можем
если он
нарисовать
возьмет
топор
и пойдет и убьет, значит, экстремизм.
А если он запретил фашиста, то
так
он тоже сам фашист.
Так изобличать его надо в органах.
Не надо. Кто это написал, что надо? Что не, это не, вы Андрей, тут решаете? Кому что надо
если вы
делать?
Хотите изобличать, изобличайте по закону.
У человека есть право сказать, что этот человек фашист.
Хорошо,
и привести доказательства.
Еще раз
и он может это делать не только в прокуратуре. Он может это делать в своем блоге.
Не должен.
А почему это он не должен?
Это пропаганда фашизма.
Это называется...
Не пропаганда.
Хорошо, если вы... Хорошо, простой пример. Вы нашли на улице флаг фашистский. Вы его возьмете, с ним пойдете?
Я его с ним не войду, не пойду.
Ну вы его отнесете в прокуратуру, или порвете, или сожгете.
Если этот флаг вывесят, например, на здание партии ЛДПР,
я его... ЛДПР? ЛДПР никогда такой флаг не вывесит.
Слушайте, если... Вы
не надо, если...
А вы меня не перебиваете, дайте я логику вашу продолжу. Вот если этот флаг повесят, кто-то...
На здании Яблоко.
Хулиган, нет, на здании ЛДПР.
Нет, на здании Яблоко.
ЛДПР, ЛДПР, Яблоко, Единая Россия, КПРФ, надо. Так вот, если этот флаг там повесят, я его сниму.
На здании
Яблоко. Я его сниму на свой iPad и выложу в блоге. Показать, какое безумие творится в нашей стране.
Вы нарушите закон.
Нет, почему? Да, и это абсурд. Потому
почему
что
абсурд?
Вы написали абсурдный закон.
Да нет,
потому что
вы
то,
должны
что
это сфотографировать, и как добропорядочный гражданин пойти в прокуратуру и написать заявление.
Это добропорядочность. Гражданина в полицейском государстве, который вы
если
хотите
вам не
построить.
Нравится, покидайте территорию России. Чего вы здесь живете?
Нет, нам не нравятся такие люди, которые принимают такие законы.
Мы принимаем такие законы,
и
чтобы
мы выступаем
в России был
за то,
порядок.
Чтобы выбросить
а вы хотите, чтобы был бардак, чтобы была болотная каждый день, чтобы убивали людей на улице,
ваш
чтобы
уехал.
Был полный хаос. Ну,
ваш воспитанник.
Если вам не нравится соответствующий закон, принятый законным органом власти Государственной Думы, выходите в публичное поле, доказывайте, выбирайте
Хорошо, мы так и сделаем.
И принимайте другие законы.
Вот
но если эти законы приняты, вы обязаны их соблюдать как гражданин России. Если вы не согласны и не хотите идти в Государственную Думу, езжайте в другую страну.
Андрей, пока уехали ваши только депутаты Егиазарян и Митрофанов.
И в другую страну надо ехать вам, чтобы Россия жила
по-прежнему. Да, Андрюш, ваши депутаты сбежали. Митрофанов, бывший ваш зам предфракции, и Егиазарян уехал. А Егиазарян не ваш тоже?
Еще раз подчеркну.
Андрюш, ваших больше всех уехало. Да ладно, он воспитанник Жириновского.
Многие приезжают, мы никому не запрещаем.
А вообще, вы же сказали, что мы уезжали.
Слушайте,
а ваши пока все уехали.
Мы никому не запрещаем и никому не настаиваем.
По вашей логике, давайте...
Давайте все не вернемся, мне кажется,
мы... Последний вопрос. 17 мгновений весны, надо запретить.
Обыкновенный фашизм, Рома.
Я не считаю.
Со свастикой ходит. Подождите, чем... Публикация в блоге свастики партии какой-то греческой «Новая Заря» отличается...
Это художественный фильм.
А там не написано художество, там нет в законе... Там нет исключения для художественных произведений. Тогда давайте фракция ЛДПР пусть выйдет с обращением, запретить.
Давайте вернемся.
Попьем
воды, Ева, спокойно скажет.
Вот давайте так, давайте выкрутим...
Все ленты с этим фильмом, уничтожить публично, сжечь на красную
площадь. Мы стояли пикетом, я, Людмила Михайловна Алексеева, которая, как вы знаете, скоро 90, Сергей Дамович Ковалев, которому тоже по 90, Пономарев, мы стояли и проходили...
Пономарев кто? Прохиндей?
Ну не надо, Андрюш.
Ну какой же вы необразованный и
несведущий. Он сегодня получил грант от президента Путина, вы чего?
Лев Александрович Пономарев.
Путин же
не
прав
человека. Шли депутаты, шли депутаты, некоторые к нам подходили и соглашались. Более того, некоторые депутаты...
Чем соглашались?
С нашей позиции.
С позиции пикета.
Что этот закон нельзя принимать?
Вот это, на котором...
Да. Что в таком виде его даже нельзя обсуждать. Подождите. У вас все-таки были депутаты, например, которые выступили и сказали, что закон этот нельзя вообще даже обсуждать. Я имею в виду Резника. Пожалуйста, нормальный депутат, который трезв...
Владислав Резник, не Борис.
Я так, же понял, но это...
Так, ну, какая разница? Я хочу сказать, что в Думе этот разговор зашел. Почему же вы, когда возникла эта проблема, она у вас в парламенте, почему вы не отреагировали на это? Он четко и ясно объяснил.
Что на это я понять
могу? Он говорил, что в таком...
Есть другое мнение.
Что закон этот не нужен, а уж в таком виде его даже нельзя обсуждать, его надо вернуть, чтобы в комитет поступил закон доработанный, и только тогда его подавать на первое чтение. Вот позиция.
Да, тем более СПЧ
все нормальная позиция депутата.
Поправки.
Почему вы
промолчали? СПЧ,
можно ответить?
Да. Как вам известно, как и коллеги, вы же бывшие депутаты, да. И я действующий депутат, да. Может быть, будущее, в чем я сильно сомневаюсь, про вас, про себя, надеюсь, действительно избиратель поддержит мою кандидатуру. Значит, в действующей Государственной Думе 6-го созыва большинство у Единой России. ЛДПР не голосовал за этот закон. Мы тоже считаем, что этот закон жестковат, что его надо смягчать. Но еще раз подчеркну, что не принимать его – это не правовая позиция. Нужно принять, регламентировать, сделать его хорошим. Поэтому есть второе чтение. Я могу точно сказать, потому что
тогда
я уже
будет. В Государственной Думе… Вы внесете поправку правозащитников?
Конечно, несем. Дайте конечно.
Давайте мы проверим.
Давайте скорее мне, я все внимательно прочту. Если это будет соответствовать…
Да ладно, дайте ему, не жалейте. Не жалейте, дайте ему поправку.
Вы
а мы потом проконтролируем.
По некоторым позициям.
Мы с радостью готовы, но вы же не даете.
Одна из главных позиций.
Мы оставьте, я вам пришлю.
Да, очень важная позиция, да, про которую даже вы упоминали, что сообщать о преступлении, если заключенного избили или, не дай бог, убили, в течение 24 часов, это избыточное время. На самом деле, мы как раз просили, чтобы написали мгновенно сообщать. Ничто не мешает сразу же позвонить. Есть огромное количество там средств связи сегодня. Есть возможность послать факс, все что угодно, если случилось это ночью. Вот, мы просили это. 2 часа это тоже ненужное время. За 2 часа можно замести следы, за 2 часа можно подговорить конвоиров, пообщаться со всеми заключенными, всех их перевести в так называемое безопасное место, где они будут соглашаться на любые свидетельские показания в дальнейшем. Поэтому мы просили конкретные изменения, но почему-то мы не услышали никакой поддержки со стороны депутатов, можно как коротко? Нам показалось, да.
В законе... когда будет написано слово незамедлительно, так. Оно неисчисляемо. Понимаете? И у разных
сразу.
Ну вот что такое сразу? Нет, сразу это есть. В течение 5 лет.
Это юридическое понятие.
Еще раз вам подчеркну. Вот уже более правильно. Когда будет написано четко, понимаете, это дальше уже начнутся трактования. У одного незамедлительно, а я в это время спал, а я плохо шел, а у меня мобильник дома, я поехал за ним. Понимаете? Слово незамедлительно дает
трактование. Но какое предлагаете? Скажите, какое предлагаете?
Мы предлагаем до 2 часов. Вот 2 часа это нормально, потому что, во-первых, все-таки если это произошло, значит, это не произошло. Ну, мы должны, вот просто реальная ситуация. Идет, предположим, бунт, драка, и там бардак, кого-то там где-то пырнули. Даже, может быть, убийство произошло не руками сотрудников СИН, а заключенные друг друга убили. Куча мала.
Неважно, сообщите об этом.
Согласен с вами, но для этого нужно сначала, чтобы ситуацию утихомирить. Людей, значит, заключенных.
Один звонок.
Да. Ну где взять мобильный, где взять факс? Нужно все. Вот 2 часа это адекватная цифра, чтобы все утихомирить, всех развести. Может быть, час. Надо посмотреть. 24 часа много, согласен. Это огромная цифра. 24
часа поправка, ни в коем случае. Ваша поправка, допустим,
мы считаем 2 часа. Может быть,
час. Подождите, но вопрос. Да. Она не пройдет, допустим. Вы закон поддержите или нет во втором чтении?
Еще раз подчеркну.
Закон... Вот не пройдет она
еще
ваша.
Раз еще раз
поддержите.
Ну, закон, сами скажут.
Закон. Ни из одной фразы. Да? Ни из одной фразы. Может быть, пройдет 3 часа, может быть, 4, я не знаю. Если придет представитель правительства и объяснит, почему 24, не 12, не 3, не 15 минут, может быть, 15 минут будет, я же не знаю.
Абсолютно.
Это надо действительно в комитете сесть. Я просто в другом комитете, я не присутствовал при обсуждении этого закона. Я только присутствовал в зале. Да? И поэтому, если будет четкая правовая позиция, почему определенный срок отведен в 24 часа, в 12, в 2, в 15 минут, и большинство согласится, вполне возможно.
Еще такой, другой момент. Уточнить вопрос, можно уточнить? Да. Все-таки вы нам скажите.
Мы считаем 2 часа.
Четкие критерии.
2 часа, молодец.
Четкие поправки, вернее, которые позволят вам за этот закон проголосовать. Вот перечислите.
Вот я сейчас не буду перечислять поправки. Еще раз подчеркну. Сейчас я не буду
перечислять поправки. Ну, позиция ваша по этому закону. Слушайте, ну мы как бывшие депутаты. Бывшие депутаты. Мы знаем, что такое. Иногда действительно, можно дозакончить. Да. Иногда действительно, в первом чтении мы не голосуем, во втором или там голосуем, неважно, во втором мы меняем позицию.
Конечно.
Бывает такое. Но мы как бывшие депутаты с Валерием Васильевичем четко знаем, при каких условиях мы можем закон, например, поддержать во втором чтении, если мы не голосовали или даже голосовали против в первом. Мы выдвигаем первый пункт, второй, третий. Если это будет наши поправки по этим пунктам будут приняты, мы закон поддержим. Пожалуйста, ваши пункты какие? Еще раз, по данному закону. Да.
У нас не пункты, у нас позиции.
Позиции. Ну, это вот позиция такая. Позиции по пунктам.
Если 1, 2, 3, 4. Правозащитники скажут, что закон хороший, так, то мы его поддержим.
Ну, хорошая все. Позиция.
Правозащитники явно
вот
не
телефоны
скажут.
Дадим Валерию Васильевичу и Еве.
Почему
хорошо.
Не скажут? Давайте, вот мы проверим. Хорошо.
Такие же понятно. Люди, как и другие. Понятно. Не надо работать.
Вот мы проверим.
Хорошо. Что вы тогда? Сергей вам пришлет заключение Совета по правам человека.
Я вам пришлю список правозащитников.
Там по статье наданы замечания и возьмите их на вооружение.
Конечно. Внесите поправки.
Еще раз договорились. Мы первое чтение не голосовали.
Мы сделаем ЛДПР правозащитную
практику. Мы не считаем, что этот закон хороший. ЛДПР не считает, что этот закон хороший. Но ЛДПР считает, ну, хорошо, что закон это. Принять
хорошо,
надо.
Ладно.
Но да. В хорошей редакции.
Дайте ей,
эту редакцию
дайте
мы вместе
еще такой момент.
С сообществом.
Я хотела сказать, просто посещая неоднократно СИЗО наши московские, я на самом деле всего лишь за это время видела только один случай, слышала точнее даже о нем, когда бы кто-то из заключенных попытался напасть на сотрудника, то есть вот когда бы нужны были те самые меры, прописанные в этом законе. И то оказался этот случай легендой, потому что когда мы стали разбираться и выяснять, почему заключенного изолировали, нам говорили сотрудники изолятора, что якобы из-за того, что он схватил во время прогулки кирпич какой-то, где-то он его отковырял от стены и пытался напасть на сотрудника. В итоге, когда мы стали разбираться, выяснилось, что все было совершенно не так. И ничего он не собирался ни на кого нападать, там, если даже ковырялся в этой стене, то не для того, чтобы как раз взять этот кирпич.
Понятно.
Я к чему говорю? К тому, что необходимости вот в том, чтобы защищать сотрудников, нет. У них действительно есть на сегодняшний день все полномочия. Есть. Они могут взять и изолировать любого заключенного без его желания. Когда в Матросской тишине случилась недавно трагедия, и там заключенные убили другого заключенного, ничего не помешало им всех участников этого события изолировать на неопределенный срок. И когда потом даже мы приходили, пытались защитить права этих изолированных. Они были по 4 месяца в одиночке. Никто к ним не приходил, никто не знал о том, что они там. Я говорю о том, что на самом деле меры сегодня достаточные.
Зато можно я продолжу? Да. Просто одну очень
давайте,
зато огромное количество сообщений о том, как и сейчас надзиратели расправляются с заключенными. А как об это происходит, речь. Я вам скажу, надзиратели, об тех, кому речь. Вы сейчас облегчаете, да, не об... вы, Единая Россия, ну,
да,
облегчает.
Да, еще, он не
что, как это делается? Значит, например, вот тот же Евгений Витишкин нам рассказывал, как в Тамбовской колонии происходило.
Там сидит.
Группа заключенных отказалась работать, потому что работа – это издевательство, это отдельная история. Вот эта работа, по сути, принудительная, недобровольная. Отказалась. Что делают? Неожиданно из других колоний приезжают эти самые сотрудники в СИН и начинают их избивать всех.
Вот
всех, кто не вызывает всех, и начинается избиение. Вот. И после этого они уже разъезжаются. Для чего это делается? А потому что если будет жалоба, опознание уже невозможно. Потому что свои сотрудники их не трогают. Они там находятся, да, но они не трогают. Они стоят и смотрят. А эти... И это регулярная практика,
да,
к сожалению.
Друзья,
так мы в условиях...
Но это же нарушение когда... закона.
Конечно.
Это нарушение
вы же-то принимаете закон не для того, чтобы...
Но это же нарушение закона. Подождите. Вы можете
это,
сейчас привести
это
пример, как
но никто не может
взял кто-то, кого-то убил.
Но
это нарушение закона. Мы же не говорим, что законы плохие,
это
или они есть, или их
закона.
Нет.
Но проблема в том, что за это нарушение наказать невозможно сейчас.
Как-то невозможно.
А вот так невозможно.
Как-то невозможно.
Потому что вот Витишко написал
прокуратуру,
написал прокуратуру, они приехали и сказали, нет оснований для возбуждения уголовного
дела. Но это же нарушение закона.
Я хочу еще подчеркнуть, в чем большой вред этого закона. Вот я работал с двумя министрами юстиции, со Степашиным, с Юрием Чайкой. У Чайки я был председателем общественного совета при министре юстиции. И вот когда во времена Чайки в Льговской колонии случился бунт. Вся колония, не отряд, вся колония воспротивилась, не вышла на обед, и они стояли, ситуация напряженнейшая. Что делает Чайка? И Калинин тогда был директор. Они вызывают меня. Тут, там, конечно, спецназ окружил. Они вызывают меня, и там была Любовь Васильевна Волкова, мы с ней поехали. И вот мы вдвоем приехали, я и женщина, и только с нами разговаривали заключенные. Мы обошли все отряды. В итоге мы собрали жалобы, там было изнасилование, там я передал это Фрединскому, все, там уполномоченному полковнику. Но министр юстиции Чайка тогда, равно как и Калинин, ориентировались на профилактический путь. То есть, понимаете, они не хотели допустить этого избиения, хотя ситуация была такая, что это могло быть. И они решили эту проблему. Настрой был другой. Этот закон ставит настрой то, что решать проблемы силовым надо способом. Силовым способом. Да. Это отступление от того, подождите, Андрей, это отступление от того, что было наработано до сих пор. Ведь, да. ведь понимаете, я уже 40 лет занимаюсь этим. Мы добились многого. Я действительно могу сказать, что уголовно-исполнительной системы со времен, допустим, того же самого 90-го года и сейчас много изменилось. Многое. Например, нет пресс-хат. Это тоже, я имею в виду, в Москве, московских...
Остались некоторые.
Нет, другие регионы, да. Вот, но, понимаете, а теперь перечеркивается это направление, теперь это месседж всем, что надо решать вопросы силовым путем, как, что это может. Но вот это самое страшное. Поэтому в этом законе, вот я вас просто прошу, как депутата, обязательно надо вставить приоритет профилактические методы работы и способы предотвращения конфликта.
Да, конкретный пример. Заключенный, допустим, не заправляет кровать или не встает в нужное время. Сейчас они пытаются эту проблему решить тем, чтобы поговорить с ним, да, там, ну, хотя бы даже запугать его, но словами. Теперь им этого будет не нужно делать. Они возьмут дубинку, просто стукнут ему по голове или по затылку. Все очень просто. Поэтому мы вот как раз и говорим вот об этом важном вещи, чтобы все-таки была профилактика, а не силовые методы решения любого конфликта.
Преступление надо предупреждать, а не
раскрывать. Здесь с вами абсолютно согласен. Еще раз подчеркну, ЛДПР не поддержал этот закон в этой редакции. Да. Поэтому, конечно, перекосы не должны быть. И перекосы, я уверен, во втором чтении будут убраны.
А возьмите как-нибудь Андрея, когда здесь... поедете в тюрьму. Он же
да,
имеет вездеход,
Андрей, да? Давайте
конечно,
сходим с вами в изолятор.
С удовольствием сходим,
я вам
да,
покажу более... прекрасные камеры.
Имеет депутат право прохода, да?
Ну, я даже не знаю, это вы Борис Ильич скажет.
Он, у него по депутатскому его пустят?
Конечно. 24-я статья...
Никто не отменял.
Поэтому здесь, конечно, нужно доработать. Но еще раз подчеркну, любой жесткий закон, да, это не инструкция к действию. Это не означает, что за то, что не застелил кровать, теперь всех будут избивать.
В нашей стране, это означает чаще всего.
Но когда понадобится,
чаще всего, но это не означает. Избивать. Поэтому не здесь нужно подряд. Не просто работать исключительно над законом. Если его сотрудники ФСИН будут нарушать и избивать, вот те случаи, которые вы рассказываете, они же, закон-то и сейчас существует, но они же его нарушают. Поэтому здесь надо работать именно не с законом. Правильно. То есть закон может быть детально хорошо прописан, но если его будут нарушать, то он, какой бы он ни был либеральный, легкий, и какие бы посылы ни были в законе, если его сотрудники ФСИН будут нарушать согласна. И плевать на него, вытирать об него ноги, но... ничего не получится.
Согласна.
Поэтому
нам с вами надо. Пишется.
Поэтому не нужно на... сразу ужесточать изначально да, в законе, чтобы было.
Иногда, подчеркну, может быть, нужно написать хороший, детально регламентирующий закон, чтобы потом у нас с вами была возможность более грамотно
почему
его
анализировать. Почему мы бьем тревогу? Потому что мы
более
это сделали
грамотно
еще в прошлом году.
Конечно, они же это уже
мы
сделали.
Мы же это все сделали. Мы же говорим, что оказались в ужасной
давайте
ситуации.
Давайте вам
мы
дадим эти
впервые
поправки.
В истории, когда да. были поправки приняты, когда да. Элла Памфилова тоже разработала
и
поправки.
И
была в шоке
да.
Да, от да. того, что их не учли. Вот в чем проблема. Это скрыли.
Я вам, знаете,
это
что
скрыли.
Скажу? Да, я знаю, что иногда правительство. И мы, кстати, ЛДПР жестко критикуют правительство. Поэтому не надо думать, что ЛДПР где-то будет правительство прикрывать. Ни в коем случае. Мы его жестко критикуем. Мы не согласны с его там 90% его действий и его посылов. Поэтому здесь что мы говорим? Что действительно иногда правительство хитрит. У нее есть вот этот блок хороших, мягких поправок. Но они всегда хотят где-то что-то отторговать. Поэтому они иногда... имея договоренности с правозащитниками, с оппозицией,
о том, что, совершенно
да,
другой, да,
они вносят да. самую жесткую редакцию, чтобы потом иметь возможность торговаться.
Это можно
поэтому
немножко
здесь
по
мы
терминологии.
Понимаем, что во втором вот. Чтении давайте. 80% ваших поправок будет
вот,
принято.
Смотрите.
Но
20
по пунктам они пройдем. Попробуют отторговать
но
себе.
Сейчас
какие-то
по пунктам,
нюансы.
По пунктам давайте, это вот правозащитники, наверное. А вот насчет понятия мягкие и жесткие, вот здесь, знаете, надо определить, что мы имеем под этим в виду. Потому что я считаю, что да, этот закон жестковат по отношению к заключенным. Ну, вот этот проект, который принят в первом чтении, но он-то очень мягкий по отношению к надзирателям, к сотрудникам.
Вот поэтому
СИН.
Вот они так и хитрят. Так
и вы говорите, вот смотрите, вот отталкиваясь от ваших слов, лишь бы они не нарушали закон. И согласны все, что, конечно, не должны надзиратели нарушать закон. Но так этот закон для того и делается мягким для них, чтобы максимальное количество применения.
и ничего не будет.
Насилие вывести из-под ответственности, понимаете? Вот по отношению к ним-то он очень мягкий. Мягкий закон, который он им позволяет делать то, что сейчас запрещено. Вот, грубо говоря, что происходит.
Сережа, вы очень правильно сказали.
И количество насилия увеличится по отношению к заключенным.
Смотрите, было замечание. Уголовный кодекс сегодня указывает, когда можно применять. Это 37-я, 38-я, 39-я статья Уголовного кодекса. А здесь написано ссылка на законодательство. Что такое ссылка на законодательство? Это нормативные ведомственные акты, это другие законы, которые противоречат друг другу. То есть, понимаете, то есть таким образом здесь уже заложена основа произвола. А если сослаться, вот есть уголовный кодекс, хорошо, плохо ли он, хорош, но мы ориентируемся на него. Это основной документ. Почему в этом законе он игнорируется?
Более того, там есть ремарка такая, что чтобы не случилось в конечном итоге с заключенным, там был бы он сильно травмирован или умер, считается, если сотрудник не превысил полномочий в рамках этого закона, он не подлежит никакому преследованию, совершенно никакому. То есть не будет ни дело возбуждено, ни служебная проверка проведена. Человек освобождается от любой ответственности. Сейчас нам удалось добиться того, чтобы некоторые все-таки надзиратели получили сроки за то, что они жестоко обращались с заключенными.
Да, тоже копейки.
Да, если примут этот закон, вряд ли вам уже удастся.
Вообще никогда ничего.
Да, и, кстати, Андрей, это же подставляет самих надзирателей. Помните, во время Первой русской революции убили всех надзирателей, которые мучили Марию Спиридонову? Вот всех их по списку эсеры составили список,
конечно,
и всех их по одному убили.
Я еще раз подчеркну, есть негативные проявления жестокости у сотрудников СИН. Мы помним и сотрудники полиции, когда они, так сказать, следователи там определенных, значит, отделениях там мучили.
Да и судьи хороши.
Да. Везде есть отрицательные проявления.
Наше дело как раз это изменить.
Наша с вами задача, конечно, уточнить и написать так, да, детализировать, еще раз подчеркну, почему этот закон родился. Действительно, нужно детализировать. И правительство, у них такая работа, вносит максимально жесткую версию, чтобы потом где-то что-то отторговать.
Жесткое по отношению к кому?
Конечно, кому жестко? Они хитрят, мы категорически, ЛДПР, категорически против.
Да, мы знаем, что министр юстиции, по-моему, однокурсник.
Наша с вами
премьера,
работа в этом и заключается, в том, чтобы сделать так, чтобы это было справедливо.
Коновалов, однокурсник Медведева.
Да нет, вначале он вроде бы был нормальный, я с ним работал, когда он пришел.
С Коноваловым, да?
Да, и как-то находили общий язык. А теперь какой пошел вот совершенно неожиданный такой крен. Понимаете, вот нас-то именно тревожит тенденция. Действительно вносят плохие законы, действительно ко второму учению. Но парламент должна встревожить позиция правительства. Это месседж. Это месседж, когда дается сигнал, что вот это направление силовое, репрессивное, карательное будет поощряться. Да, я верю вам. Вы будете сопротивляться, вы внесете, спасибо. Вот. Но здесь надо учесть и то, что это не случайно. Не случайно появился этот закон, не случайно проигнорировали все замечания, и парламент, который должен контролировать действия правительства, в общем-то, должен встревожиться этим законопроектом.
Конечно, конечно. Да, еще раз подчеркну. Но хочу вам напомнить, и вы, коллеги, как бывшие депутаты, об этом знаете, иногда от первого до третьего чтения проходят годы и десятилетия. Иногда закон, принятый в первом чтении, вообще не принимается.
Я думаю, это не тот случай.
Поэтому мы с вами, иногда, конечно, обеспокоены,
иногда
и мы будем работать.
День,
конечно, разные случаи бывают. Поэтому здесь мы с вами совершенно справедливы, что обратили на это внимание. Мы, ЛДПР, будем работать, у нас, кстати, есть свой телеканал ЛДПР-ТВ, мы тоже там в прямом эфире в ближайшие дни будем освещать и привлекать, значит, наших граждан и общественное мнение, и общественные организации к этому закону, и действительно, и ваши все предложения
позовите
будем внимательно изучать.
Вы владельцы канала, позовите туда.
Конечно,
всех,
конечно,
нет
с радостью. Давайте мы после эфира, значит, обменяемся координатами и обязательно вас всех пригласим, подискутируем там.
Я, кстати, хочу сказать, что вчера
эфиры, каждый день
в Конгрессе США заседала Хельсинская комиссия, и они решили расширить список Магнитского. Так что Россия вообще в жутке имеет репутацию на международной арене, как именно вот тюремщица и как палач своих заключенных.
Конечно. И именно при такой репутации вдруг появление, это как бы подтверждает
конечно.
Все подозрения.
Но я думаю, что репутация это последнее о том, то последнее, о чем сегодня власть думает,
но мы должны
особенно
понимать,
на международной арене, ее меньше всего волнует,
да, вообще. В сегодняшней ситуации, безусловно, когда мы находимся в фазе фактически открытой войны, уж если не, так сказать, не бомбим друг друга, так сказать, между Россией, США, Россией и НАТО, но, по крайней мере, мы видим уже, что ряд чиновников и политиков европейских стран уже открыто заявляют, что готовы нападать, так сказать, на территории Сирии, Ирака, на наших...
Дмитрий Киселев тоже готов.
Мы реально находимся в состоянии войны с США, с блоком НАТО, и если они нас в чем-то обвиняют, то понятно почему. Мы тоже их с многими согласны, что они делают и говорят.
Понимаете, мы же
Магнитский. На самом деле, вот тут вот это интересно, то, что сказал представитель ЛДПР, это же то, что он сказал, это и есть вот та самая психология политическая, которая сегодня руководствуется властью, внося вот эти самые репрессивные законы. И об иностранных агентах, когда все, практически все НКО зачисляют.
Да, что время все спишет, да, что все спишет, все издержки.
Вот. Не случайно я все-таки считаю, что надо этот закон садистов обсуждать в паре с законом людоедов, который позволяет стрелять в толпу, как в 905-м. В Питере или в 962-м в Новочеркасске. Это который сегодня проводит власть. Вот эта психология обороняющейся крепости, что у нас все враги, на нас все тут хотят напасть, сожрать. Поэтому нам внутри надо установить вот эти вот драконовские порядки,
да, и пятую колонну,
и репрессии. Прижать. И всех, все, что шевелится, надо репрессировать, если так грубо выражаться. Да, обязательно. Места заключения надо сделать не просто местами заключения, а местами истязания. Не всех зэков. Конечно, не всех. Когда, потому что когда такие, какое позволение есть применять силу за нарушение режима, ко всем не будут применять. А будут применять, в первую очередь, политическим. И мы это видим сейчас на примере того же Евгения Витишко. Вот там других так не прессовали. Ну, до того, как Путин вмешался, сейчас его там уже вокруг него
ходят. А больше к тем, кто не платит, вот. Потому что все равно коррупция очень сильна.
Строптивым, да. Те, которые не согласны унижаться, не согласны там и так далее. То есть свободные, более-менее люди со свободным сознанием, особенно те, которые сидят совсем не за то, что им там пришили.
Да. Заключенные вот, копейской колонии.
Значит, да? Превратить в пыточную камеру места заключения и еще разрешить стрелять в толпу под любым предлогом, особенно если соберется массовая демонстрация, то сделать такой закон, чтобы позволять в нее стрелять, а потом не нести никакой ответственности. Еще что-нибудь нам скоро вывалят на эту тему. Вот. И мы таким образом действительно скоро опять вернемся к тоталитарным порядкам. И этот террор будет носить такой криминальный оттенок, да. Совершенно очевидно. А все под лозунгами, что весь мир против нас, что нас тут хотят уничтожить. Вот мы, у нас внутренние враги, у нас пятые колонны тут везде ходят, маршируют. Вот мы с ними боремся и так далее. Ну, таким методами можно прийти просто к чему? Ну, к очередному коллапсу. Чем кончилась эта репрессивная практика для того же там самого Николая II, да? Я привел пример, да. 9
кстати,
января.
ЛДПР иногда попадает. Вот,
и для коммунистической власти чем это в конечном счете закончится? Да тем же вот это и закончится, только гораздо быстрее.
К сожалению, здесь я не могу с вами согласиться, потому что при всей моей тоже любви к свободе, да, я тоже люблю свободно выражаться и на трибуне Государственной Думы, я тоже открыто говорю, но в рамках закона, никогда не призываю к свержению власти, то, к сожалению, мы видим огромное количество примеров, когда людей через интернет, через подкуп, через влияние вот этих, которые вы очень любите защищать, общественных организаций, которые действительно получают деньги из-за рубежа, которые действительно зомбируют, которых обучают, которые потом выходят на улицы, которые начинают сначала кидать камни в полицейских, потом начинают им в спину стрелять, как мы видим на Украине, которые приводят к разрушению целых государств. И даже целых континентов, как мы видим на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Все это для нас пример. Поэтому я согласен с вами, что свобода и демократия очень ценны, но жизнь ценнее.
Нет, вот
поэтому
сказали,
когда когда мы, депутаты, сидим в зале и понимаем, что у нас на одной чаше весов свобода, а на другой чаше весов жизнь человеческая, мы голосуем за жизнь. Поэтому, когда мы понимаем, что если люди, пускай они очень хорошие, пускай они громче всех кричат «свобода», Но когда они берут в руки камень, а не дай бог винтовку снайперскую, и стреляют в полицейских, или как на Болотной площади, кидают, начинают создавать толпу. И когда эта толпа может подавить просто даже физически людей, мы помним, сколько человек погибло в Мекке, когда просто толпа задавила десятки людей. Мы понимаем, что сейчас такое время, когда надо, может быть, где-то принять такие законы, чтобы были четкие, грамотные регламенты и рамки для каждого действия.
Знаете, вот
и любой хаос может привести к человеческой гибели. Для нас сейчас, человеческая жизнь
Вы поняли уже, закончите наконец. Вот смотрите, значит, вы сказали, что это все какие-то там враги государства, которые посягают на человеческую жизнь, зомбируют кого-то. А начали-то вы это, вы о ком сейчас говорили? Вы говорили об некоммерческих организациях.
Нет. Я говорил о тех кукловодах, которые используют
Подождите, которые получают иностранные деньги там и так далее. И вот они идут и потом поднимают камень. Хорошо, вот сейчас преследуют такие организации, как «Мемориал», значит, «Московская сельская группа», «Сахаровский центр», «Движение за права человека», «Amnesty International». Вот. Они действительно получали иностранное финансирование, потому что наше государство не любит со своей собственной коррупцией, например, бороться, да? Поэтому Amnesty International – филиал уважаемой международной организации. Скажите, пожалуйста, кто из них на Болотной кидал камни? Или кого-то зомбировал, чтобы кто-то кидал камни? Вот Кто из них? Вы отвечайте за свои слова.
Еще раз подчеркну.
Кто из них? Вы за этот закон голосовали, ЛДПР?
Еще раз подчеркну.
Закон об иностранных агентах.
Конечно, и правильно сделали, что голосовали.
А почему? Вот объясните нам. Кто там, назовите мне организацию в России, которая зомбирует кого-то, кого-то призывает, и за это...
закон, не выгодно.
И за это она получила статус иностранного агента. Ответьте. Пример конкретный.
Закон о статусе иностранного агента не запрещает деятельность организации.
Он говорит,
Они не нарушают закон, который вы приняли. Демократические ценности, гражданские ценности, чтобы подвергнуть их шельмованию, да.
Потому что их деятельность по борьбе с коррупцией, с фальсификацией выборов неугодна нашему государству. А ваш товарищ, который сейчас ушел...
А при чем здесь камни метать? Я не очень понял. Так... Это не имеет никакого отношения к закону.
Вы дискриминируете ЛДПР. Вы тоже передергиваете с одного закона, с одной моей реплики на другую. Еще раз подчеркну, закон об иностранных агентах очень мягкий, адекватный.
Да, но все
другое дело, что может быть где-то есть перекос.
Слушайте, но не все организации. Вот комитет против пыток.
Несколько организаций
регистрируются. Конкретная организация. Какие они камни? Они противодействовали пыткам. Вот этим пыткам. Они ликвидировались. Их
больше 100 тысяч. Давайте вот это дадим. Больше 100 тысяч. Если 5 из них ликвидируются, у нас огромное количество.
Да, ликвидировали самое эффективное и самое уважаемое.
Мы на вас рассчитываем, как на депутата Думы, вы должны
стоять на страже интересов гражданского общества.
Я не могу стоять на страже западных спецслужб.
Не надо.
Комитет против пыток возглавляет член президентского совета Игорь Каляпин. Хорошо, это что вам, западные службы? Его признали комитет иностранным агентом, и они ликвидировались. То есть организация, которая давала в администрацию президента, в генеральную прокуратуру материалы о пытках, которые надо было расследовать, не существует.
Надо
кто выиграл от этого?
Вот, давайте, вот правильно. Давайте,
вам напомню, что есть президентские гранты. Заново создать это стоит
1000
рублей.
Договорились, Андрей. Наша беседа имела подзаголовок «Узаконим пытки». Так вот, давайте не дадим узаконить. Не дадим, Ева со мной согласна.
Да.
И Госдума приняла в первом чтении очень опасный законопроект. Я рад, что фракция ЛДПР, которая здесь представлена Андреем, не поддержала его. И надеюсь, это и произойдет и в остальных чтениях. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».